Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», мы продолжаем эфир нашего радио. Это цикл передач «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить иконописца Алену Могучеву. Здравствуйте, дорогая Алена.
Здравствуйте.
Вот, можно сказать так, что я впервые вижу девушку-иконописца в нашей студии. Здесь бывали иконописцы, рассказывали о своем видении профессии. Ну вот давайте нашу беседу сегодня построим таким образом. То есть вот такой самый простой вопрос. Почему и когда вы все-таки принимаете такое решение в своей жизни стать иконописцем? То есть что это были за обстоятельства ваши жизненные, что вот так вдруг молодая девушка принимает такое решение?
Ну, со временем, как бы, когда ты уже начинаешь анализировать свою жизнь, приходит понимание того, что есть промысел Божий на все, что происходит в жизни, и Господь, Он ведет своих людей. И у меня началась история с детства, конечно же, это когда мне в первый раз просто в больнице, я болела в детстве очень часто, мне женщина дает книжечку в руки, маленькую небольшую такую книжечку, и говорит: вот здесь ты можешь прочитать о Боге, здесь иллюстрации, посмотри. Дала мне эту книжечку, я ее посмотрела, полистала. Ну да, у меня это вызвало интерес. Это, наверное, мое было первое знакомство с Богом, такое первоначальное. Ну и, значит, после этого прошло какое-то время, и эта книжка была у меня, я как бы ее смотрела, читала, и это более было похоже на детскую Библию, там все было простым языком написано, и сюжеты были евангельские. Потом, спустя какое-то время, так сложилась жизнь, обстоятельства, что моя крестная, она просто меня за ручку повела в храм. Она сама пришла к Богу и усердно ходила, получается, в храм на все службы, и она работала с воскресной школой, с детьми, так как она преподаватель в художественной школе.
Это было в каком городе?
В городе Боготоле, это Красноярский край. Отсюда далеко.
Очень далеко, да.
Ну и, значит, и меня тоже с собой везде, через «не хочу» это было первое время. Я, конечно же, хотела больше, например, развлекаться, что-нибудь такое, гулять, там
ходить. Это какой был возраст у вас?
Ну, это было лет 10-12, где-то так. И, значит, мне же нужно было идти гулять, а тут меня в храм. Ну ладно, я была согласна не так часто, а на часто мне было тяжело. Но, тем не менее, как бы...
Получается, через силу. А разве можно через силу? Вот все время вот люди неверующие такой вопрос задают. Разве можно через силу людей в храм водить, заставлять ходить на службы, строгость и все такое? Это же, наверное, все равно нужно что-то, какую-то такую власть внутреннюю, харизму иметь. Вот ваше их крестное было, чтобы все-таки вы понимали, что да, она права, что вот там что-то такое есть.
Я понимала, что она права, но у меня очень строгая женщина такая. В то же самое время мне прощала много что, да.
Прощала.
Да, я понимала это, но тем не менее, как бы, родитель, он должен иметь влияние на ребенка, потому что если ребенок не уважает своего родителя, то он ему не будет подчиняться и только вредить, да. И я думаю, все равно в этом была польза, и иногда нужно было поднажать, потому что у меня характер был такой вредный, строптивый, и я всегда своего добивалась там, да. И она молодец, конечно, она сделала все возможное, чтобы меня привести к Богу. Потом, когда уже в старших классах я понимала, чем я хочу заниматься, что для меня в жизни главное это все-таки на тот момент это было рисование, то есть я ходила в художку и в музыкалку. Мне нравилось больше рисовать, конечно, меня это захватывало. В определенный момент у меня стало просто хорошо получаться, да, до этого я сидела там и не понимала какие-то моменты, все рисовали, а я сидела и наблюдала, у меня не получалось, а потом раз и получилось. И после этого я поняла, что да, я хочу рисовать. Это был либо художественный вуз, да, ну, как обычно, то есть ты идешь учиться на преподавателя, например, это у нас в Красноярске Суриковское училище было, либо уже куда-то в другое место, да. Ну, получается, мы съездили в Тобольск с моей крестной. Я увидела в первый раз в жизни иконы. иконы настоящие, написанные на деревянной основе, да, то есть пигментами, не просто там гуашью или акварелькой, как это в художке, да, а именно натуральными пигментами. Это драгоценные металлы, да, и различные охры. Также фон из сусального золота. В общем, меня это очаровало, можно так сказать, и я просто влюбилась, наверное, с первого взгляда. Приехала домой, это уже был 10 класс, и все, я поняла, что буду готовиться поступать в иконописное, буду иконописцем. И думала про себя так, ну, в силу своего характера, конечно, я должна поступить с первого раза, во что бы мне это ни стоило. Если не поступлю, пойду в монастырь. Ну, такие были у меня мысли на тот момент. А получается, в Тобольск...
Чего ждать-то, правда?
Да.
Сразу так сразу.
В Тобольск сложно было с первого раза поступить. Оставляли на подмастерство людей, да? Ну, молодежь, чтобы они еще подготовились и еще раз поступали. Потрудились там, помолились, пожили, посмотрели, сделали выбор основательный и вообще уехали, например, да? Либо оставались. Значит, я решила для себя, что хочу с первого раза. Ну, приехала и поступила с первого раза. Значит, ну, монастырь не судьба, значит. Ну, так началась моя, получается, маленькая деятельность. Я поступила в Тобольск, это был 9-й год после школы. Конечно, в моем городе учителя удивлялись в школе, как бы, зачем мне это нужно, да. Какая иконопись, ты что, светское образование надо получать? Для чего ты ходишь? На профильную физику, математику, русский, да? Надо поступать в вуз. Это надежно, это стабильно. Вот. Ну, я думаю, время покажет. То есть никому не объясняла, да, зачем и как. Просто шла и делала свое дело. Потому что уже в последующем, когда ты создаешь иконы, люди уже видят, да, что вот действительно человек не зря, например, выучился и трудится, да. Это спустя время. 10 лет надо было для того, чтобы, например, написать хорошую икону, да. Ну и вот в Тобольске я проучилась 5 лет. Конечно, всякие искушения, испытания не без этого. И учиться 5 лет достаточно сложно, особенно молодому человеку, там, юноше или девушке, да, когда ты понимаешь, что тебе нужно и семью создавать, ну и вообще как-то успеть пожить. А тут нужно учиться, молиться, вот, формировать себя как вот, ну, именно личность.
Духовную,
да. Да, потому что ты получаешь опыт, да, соответствующий, то есть ты учишься, у тебя много практики, много теории, да, ты читаешь, например, святых отцов, да, ты читаешь постоянно Евангелие, и все это, оно тебя формирует, да, также ты много образцов изучаешь иконописных, потому что без этого никуда. То есть икону так просто и не возьмешь по наитию или по вдохновению не напишешь. А нужно иметь насмотренность, да, изучать образцы древние. А у нас очень иконопись русская богатая образцами. Это московская школа иконописи, новгородская, псковская, тверская, разные направления. То есть раньше в каждом городе, в таком достаточно, как это сказать, богатом, да, как вот Новгород, он же очень богатый был город, самостоятельный, там иконопись развивалась на высоком уровне, там даже музей сейчас есть, где можно приехать и увидеть, какие были иконы того времени, и другие города также, то есть и в каждом городе формировался свой стиль определенный, а изначально вообще приглашали греков с Византии для того, чтобы расписывать первые храмы на Руси. Вот, и русские мастера, они обучались. То есть первоначальный этап — это нужно перенять опыт более зрелого иконописца, да, человека, который понимает, что такое икона, разбирается в ней, сам пишет иконы. И таким образом можно научиться, да, этому хорошему, доброму и сакральному делу.
Ну, вопросы, может быть, мои будут из ряда таких... вопросов людей, скорее всего, невоцерковленных, будем так говорить, да? То есть их, наверное, тоже может интересовать вопрос, кто может стать иконописцем? То есть это должен быть обязательно религиозный человек? Или это может быть человек, который просто каким-то образом, ну, это кощунственно даже так говорить, но у людей в мыслях это есть, хочет на иконе заработать? И здесь сразу вспоминается фильм Тарковского «Андрей Рублев», да, Угу. Какой мощный все-таки фильм, и какой он оставляет сильное очень впечатление, когда смотришь его еще в подростковом возрасте и уже потом в зрелом. То есть понимаешь, вот они какие иконописцы были на Руси, что когда писали иконы, они вообще брали обет молчания.
Да, были такие серьезные духовные личности, которые несли такой подвиг, да. Это в первую очередь были монахи, люди, которые полностью посвятили свою жизнь Богу. Но также известный был иконописец такой, как Дионисий. Дионисий с сыновьями...
Ареопагит.
Да, он расписал множество храмов, в частности, Ферапонтовский монастырь, известный этот храм сейчас, он у нас, получается, входит в ЮНЕСКО, по-моему, да, то есть он является культурным наследием, охраняется государством, и он сыновьями расписывал этот храм, был человеком семейным, да, то есть это для понимания того, что иконописцы были не только монахи, но и семейные люди. Да, если говорить про фильм Андрея Рублёв, Тарковского, серьезный такой глубокий фильм для понимания, и в подростковом возрасте я скажу, что я его не смотрела. Я открывала его, думала, ну вот, я должна посмотреть, быть в курсе, увидеть это своими глазами, но скажу, что мало что я поняла оттуда, и поэтому, в принципе, так его и не смотрела основательно. Уже потом, спустя какое-то время, когда уже мне побольше было лет, я этот фильм смотрела уже так вот плотно достаточно. Если говорить об иконописцах, да, то есть верующий или неверующий должен он быть? Ну, конечно, верующий, это однозначно, без этого никуда. Как можно быть неверующим человеком и создать глубокую икону? Мы же изображаем Бога в первую очередь, да, мы изображаем Богородицу, святых, которые своей жизнью угодили Богу. То есть святые — это примеры, примеры для подражания. И если ты сам не стремишься к этому примеру, не карабкаешься, да, хотя бы, если идти не можешь, то ползи, например, если ты не ползешь туда, ну как же ты можешь написать достойную икону? Ведь любой художник, неважно, там, светский он или церковный, он в первую очередь передает свой мир. Он изображает себя на иконе, на картине. Вот как ни смотри, а это так. Поэтому очень важно, в первую очередь, быть церковным человеком и ходить в храм, заставлять себя ходить в храм, потому что очень часто мы себя оправдываем и говорим, вот мы такие несчастные, мы работаем, нас закрутили наши проблемы, семейные дела, суета, и мы не можем пойти в храм. Это все оправдание. Потому что то, что человек хочет действительно, он будет делать. Вот, поэтому я считаю, что человек должен быть верующим, это в первую очередь. В жизни бывает всякое, конечно, человек ошибается, падает, может какое-то время в храм не ходить, но он должен к этому тянуться. И ни в коем случае на Бога не обижаться. Есть такое понятие, что я обиделся на Бога. Обида, что такое обида? Это такой порог, который просто нас настолько разрушает, что мы готовы возненавидеть весь мир. Это очень опасно впускать в себя обиду, поэтому обижаться на Бога тем более не стоит категорически. И на родных, и близких тоже.
Обида — это своего рода все равно такая манипуляция другим человеком и незрелость личности, будем да. так говорить, потому что взрослый, ответственный человек, он не обижается, то есть он подавляет в себе это и разбирается со всеми этими вещами и идет дальше. Ну, будем двигаться и мы дальше. А нашим радиослушателям я хочу напомнить, что сегодня гостем нашей передачи является Алена Могучева, иконописец. Скажите, Алена, благословение нужно брать у священника каждый раз, когда вы собираетесь писать ту или иную икону или тот или иной евангельский сюжет святых людей?
Ну, начнем с того, что если у вас есть, к примеру, духовник, ну, это вот очень важно, на самом деле, для верующего человека. Если такое имеется, то, конечно же, да, вы можете приезжать и говорить, там, батюшка, мне поступил такой-то заказ, благословите его писать, да? Ну, он говорит, там, либо благословляю, либо нет. Но зачастую происходит так, что вот у меня есть диплом, к примеру, да, я закончила тобольскую иконописную, и поступают ко мне заказы, и я их пишу, да. Вот своего рода благословение, наверное, это и диплом, то есть когда тебя владыка уже там принимал, благословлял, выпускал, давал тебе диплом, конечно, он дал тебе разрешение, то, что ты вот, есть у тебя основания писать иконы, да. Ты
как-то... То есть есть вот это одно благословение правящего архиерея даже, да,
да,
которое дает тебе право.
Да.
А получается вот, что у вас... идет написание, вот я не совсем понимаю, что значит написать икону на заказ, как картину?
Ну, это такое наименование на заказ. Почему на заказ? Потому что каждая икона, точнее, к иконе подход индивидуальный, да, и каждая икона по-своему уникальна. И у меня, например, не поточное производство, да, то есть я иконы не печатаю, там, не штампую, я их пишу, и пишу как бы размеренно, то есть человек обращается и говорит, я хочу написать икону такого-то святого, и он, получается, делает мне заказ, и я начинаю работу с иконой, а не так, что я, например, написала несколько икон и выставила их на продажу там в церковной лавке, да.
То есть люди, получается, находят вас сами.
Да. Самое интересное, что...
Что
да.
Очень трудно на самом деле сделать начинающему художнику. Я знаю этот опыт.
Да.
Я знаю, как тяжело художникам, например, продавать свои картины. Что обязательно должен быть человек, который им поможет в этом. То есть они не могут в себе часто воплощать то и другое. И продавать, и писать картины. То есть быть таким своим... продвижителем своего искусства. Здесь совершенно ведь другая ситуация.
Да.
Ты тут понимаешь, кто тут главный? Я или Бог?
Да. Ну, Господь, Он все видит и слышит. Вы знаете, как у меня получилось интересно? Буквально вчера я отдала икону царских мучеников, страстотерпцев, но которую писала достаточно долго. И вот в тот же день, вечером, мне звонит мой батюшка, знакомый, и говорит, Елена, надо написать икону, икона не маленькая, да, к нему просто обратился его друг, его знакомый, и попросил, и батюшка просто меня перенаправил к нему, да, позвонил мне этот человек и говорит, у меня, у мамы юбилей, 60 лет, и я хочу икону написать, ну, то есть человек хочет просто сделать очень ценный подарок своему самому дорогому человеку и близкому, да, это маме, и вот он заказал такую, ну, большую икону, ростовая икона святой Татьяны, вот так вот Господь, Он заботится о своих людях.
А вот это тоже, наверное, очень, Алена, сложный процесс. Вот когда говоришь, он и называется процесс создания иконы, да?
Да, процесс.
И вот еще я хочу обратить внимание вот на какой момент. Получается, что у вас работа сидячая.
Не всегда, почему?
Стоячая даже.
И стоячая, и сидячая. То есть у меня есть мольберты, да, я могу... Кстати, мне удобнее стоя работать, ну как-то удобнее. Мозги лучше соображают.
Чем сидя.
Да, да, сидя я начинаю засыпать на самом деле.
Это я почему говорю, потому что люди, которые, например, сидят, они очень часто сутулятся, а у вас спинка прямая. Это вот я обратила внимание на такой важный момент.
Да. Да, ну спасибо, это прям комплимент. Вообще, нужно следить за собой, да, есть такая болезнь профессиональная у многих иконописцев, что они вот сидят вот так
сутулись.
Вот, в такой позе сутулятся, да, и потом у них и спина болит, и жалуются они, и выглядят так же, да, то есть там же видно, когда проблемы со спиной. Да, я стараюсь работать стоя, но это не только потому, что я думаю, как же я так сутулюсь, нет, просто мне удобнее работать стоя, да. И когда иконы большие, то ты их ставишь на большой мольберт и работаешь, вот. А когда иконочка маленькая, конечно, хочется вот так вот сесть, закрыться от всех и там что-то себе рисовать, да.
Так вот этот процесс создания иконы, когда она уже, например, попадает в храм. Вот есть такие люди, которые очень болезненно относятся, знаете, к чему? К тому, что, ну, это, конечно, это бывает совсем у новоначальных или у неверующих людей, которые просто приходят в храмы ну, так, поинтересоваться, посмотреть, что там, mm-hmm. какие, может быть, полюбоваться какой-то красотой. И вот они, бывает, сокрушаются. Ой, я в этот храм не пойду, потому что он не намоленный, потому что там иконы все как бы такие современные, старинных икон нет. Но ведь на самом деле, да, вот такие вот старинные чудотворные иконы, они же просто пронизывают все. Правда ведь? Вот вы об этом задумываетесь?
Конечно, но вы знаете, есть такой момент, вот это можно также провести параллель с человеком, который прожил жизнь, да, уже в такой возрасте, и он очень мудрый, и очень красивая у него душа, но он старый, да. Этот человек прожил всю жизнь, и на нем отпечаток его жизни. Также у иконы есть жизнь, она живет своей жизнью. Она молодая, да, когда ее написали, она постарела, когда она старинная, ей там 150 лет. Да? Я о чем? О том, что как бы мы приходим в храм, и мы не должны смущаться тем, что в храме у нас новые иконы. Мы должны молиться, да, и обращаться к Богу. Икона, как бы, это окно в горний мир, это проводник. Да? То есть икона помогает нам молиться, и все. И мы не должны задумываться об этом, новые иконы там или старые, а то намоленные иконы. Ну да, намоленные. Но, а вы намолите те иконы, которые сейчас есть в храме?
Да.
Да, вы же тоже сейчас, вы современники, все живете, да. Также икона, она начинает жить.
Причастны самым непосредственным образом к этому процессу.
Да, да, да. Да, конечно, я заметила такое, что старинная икона, древняя икона, она более ценна. Даже люди обращаются, вот они нашли где-нибудь на чердаке икону Богородицы, к примеру, да. И не вот у нашей там прабабушки была эта икона. Лишь потому, что она была у прабабушки, то есть они сразу связь проводят, да, они чувствуют и отдают икону и просят отреставрировать, да, что такое бережное отношение, потому что это было в их семье, это для них ценно, это родовое наследие, да.
Давайте, Алена, я вам еще сегодня задам один вопрос, который я успею уже по времени вам задать. То есть, есть ли у вас любимые сюжеты, которые вы вот прямо-таки любите очень изображать на своих иконах?
Ну, конечно, ну, как и для любого верующего человека, есть любимые святые, его друзья, да. Также у меня есть святые. Это Николай Чудотворец, это Спиридон Тримифонский. Недавно написала икону Александры Федоровны. Для меня тоже очень близок этот человек. Не то чтобы как святой, да, это понятно, но как вот личность она мне нравится. Я читаю ее книги, ее дневниковые записи, и это дает мне вдохновение, да, и я учусь у мудрости этого человека. И, соответственно, у меня сложилась идея написать эту икону. Ну, а потом после этого уже икону царских мучеников. И когда поступает заказ на написание любимого святого, да, конечно, это особо радостно. И ты эту работу делаешь как-то даже намного быстрее, я бы так сказала, потому что тебе самому это нравится, тебя это увлекает. Есть такое, да, хочется написать вот конкретную икону. Да, мне сейчас хочется Спиридона Тримифунского написать, я к этому готовлюсь.
Как?
Как? Смотрю образцы, ищу, думаю. То есть у меня задумка в голове, как я буду ее реализовывать, да? То есть бывает, я идею в год вынашиваю. То есть думаю, как я буду изображать этого святого, да? Потому что образцов бывает очень много. А если это древний святой, то вот как Николай Чудотворец, там множество его икон. И ты выбираешь то, что близко тебе.
Да, вот так вот, то есть есть такой момент творчества все-таки, да?
Да.
Что когда такой вот такой выбор, ну, такой не монашеский, а вот такой элемент выбора, это тоже, наверное, с одной стороны, хорошо. Сегодня мы с вами уже будем заканчивать нашу встречу, и я очень хотела бы ее продолжить, потому что всегда образ православные женщины, православные девушки, он очень такой трепетный образ, тем более в наше время. И мне очень хотелось бы поговорить с вами еще на некоторые другие темы и продолжить непосредственно вот такой разговор именно об иконописи, потому что, на мой взгляд, это очень интересный, важный для нас нужный разговор. Спасибо вам большое.
Вам спасибо. До скорых встреч.
Да. Дорогие слушатели, сегодня нашей гостьей была иконописец Алена Могучева. До встречи в эфире.